Добро пожаловать на специальный подкаст «Восточноамериканские епархии». Сегодня вы сможете послушать лекцию священника Геннадия Титова под названием «Прославление блаженной Матроне Босоножки». Лекция была записана 25 декабря 2017 года во время Свято-Германовского съезда молодежи в Успенском женском монастыре Новодевеево.
Начну доклад. Конечно, мы с вами помним о том, что тема нашего съезда посвящена новомученикам-исповедникам, которые пострадали в годы революции 1917 года. Но мой доклад будет посвящен человеку, который жил и знал многих из этих людей, и эти священнослужители, те, кто пострадал или просто жил в эту эпоху, также знали этого человека. Доклад будет посвящен Матроне Босоножке. Кто она такая? Как говорил отец Алексей, мой доклад будет посвящен процессу канонизации, то есть при причислению к лику святых этой самой Матроны Босоножки. И мне кажется, было бы интересно рассказать не только о самой Матроне, но и о процессе, как это происходит, какие-то интересные истории, уникальные находки, с чем связано и на чем основан, почему вообще мы занимаемся этим делом. И хотелось бы, конечно, начать с такого важного вопроса. Кто такие святые и кто их делает? Конечно же, вопрос интересный, многие знают на него ответ, но прежде чем рассказывать о Матроне, конечно же, хотелось бы определиться с этим понятием. Я буквально неделю назад проводил урок в общеобразовательной школе, не воскресной, а middle school, и также про Матрону рассказывал, и задал вопрос детям тоже, кто такие святые. А возраст детей был 10-12 лет. И к моему удивлению, они мне дали точный ответ, хотя в храм они ходят исключительно редко. И вот мне хотелось бы, наверное, их словами дать определение этому термину «святой». Дети говорили, что это человек необычный, другой, отличается своим образом жизни, порядочностью, честностью, благородными делами. Но у меня тогда возник вопрос к ним. Тогда многие люди должны быть святыми, и, скорее всего, и ваши родители, и знакомые, дедушки, бабушки, которых вы любите. И вот тогда возник вопрос, действительно, а чем же святые отличаются от тех же добрых людей? И, выдержав паузу, я спросил у детей, а кто же тогда делает святых? Кто выбирает, чтобы этот человек конкретный был святым? И один мальчик мне сразу уверенно ответил, что решают это на каком-то собрании, какие-то хорошие тоже люди, и, скорее всего, это священники. И действительно, он оказался прав, действительно решает, кто будет святым, собор, и в первую очередь доклад рассматривает комиссия по канонизации святых, а также святейший патриарх. И следующий вопрос детям был, а тогда по какому принципу все-таки выбирает этот собор святых? И ребята, к моему удивлению, тоже сразу нашли ответ и сказали, что, скорее всего, эти люди делают что-то необычное. И вот это самое необычное – это чудо, то есть чудотворение. И чтобы уже перейти непосредственно к докладу о Матроне, выделю сразу три критерия основных, по которым определяют святость человека. Конечно же, мы говорим сейчас о православной церкви. Естественно, человек, которого могут канонизировать, должен быть православным, да, и исповедовать православную церковь и вести благочестивый образ жизни согласно канонам православной церкви. Это первый критерий. А второй критерий – это народное почитание. Но, конечно же, мы с вами понимаем, что народное почитание, оно может быть иногда и находиться в заблуждении, ложным. И вот этот вот второй критерий народного почитания должен быть тесно связан с чудотворениями, то есть как при жизни, так и по ее кончине, по завершению жизни. Именно этим критериям и соответствует личность Матроны. Действительно, как при жизни Матроны, так и по кончине и в нынешнее время. То есть мы знаем, да, в России был долгий период безбожия, и в тот период было почитание и в современном мире, в настоящее время Матрону особо почитают, и чудеса также происходят. Именно по этой причине мы и начали заниматься вопросом канонизации Матроны. Начну с того, что через год после ее кончины, она скончалась в 1911 году, один из почитателей Матроны выпускает небольшую книжечку, брошюру, может быть, на страниц 30, о ее жизни. И на момент начала исследований создается рабочая группа по исследованию Матроны, определяются области исследования, в каких архивах мы будем работать. И, конечно же, основанием для первых шагов исследования становится вот эта именно самая маленькая книжечка. Определившись с направлениями, мы начинаем работать. И, забегая вперед, я вам скажу, что за 1,5-2 года наших исследований мы нашли около 1000 листов информации о Матроне. И даже нашли, когда и где она родилась, и ее родителей, вплоть до второго поколения. Вот эти документы хранились в Костромской губернии, именно оттуда Матрона родом. Здесь как раз-таки содержится информация вплоть до даты рождения Матроны и года. Тут же возникает вопрос, а почему о Матроне стало известно при ее жизни? Ведь она была обычным человеком, и на первой фотографии вы заметили, она одета довольно-таки в простую одежду и вообще без обуви. И действительно, Матрона относилась к социальному слою ниже среднего по своему образу жизни. И ее можно было причислить к тому моменту, обозначить как некую страницу, человеку, который не имеет постоянного места жительства, то есть довольно-таки низшему слою населения. Это я вам сейчас уже говорю про период 30-летний, когда Матрона переехала в Санкт-Петербург. И первый документ, из-за которого потом у нас появляется большое количество документов, он описывает момент, когда Матрона дарит царской семье, семье Николая II, икону. Но для сравнения, представьте себе, как какой-нибудь беспризорник или тот человек, который живет на улице, например, в Нью-Йорке, подарит какой-нибудь дорогой подарок Трампу. Что в этот момент произойдет? Но, скорее всего, никто на это не обратит внимания. Может быть, и дойдет этот подарок до кабинета, канцелярии Трампа, но он останется где-нибудь на складе. А может быть, и вообще сотрудники его заберут, да, и в личное пользование. Но при императоре Николае II в то время находилось целое отделение, которое занималось принятием подарков от любого гражданина Российской империи. И чтобы передать подарок дальше Николаю II, а практически все подарки доходили царской семье, заведующий этой канцелярией этого отдела отправляет запрос губернатору и начальнику полиции, чтобы исследовали, что это за человек. И вот это вот первый документ, который Матрона пишет не сама, она не умела писать, она была из крестьянского рода, она диктует своему знакомому, и он пишет с пожеланиями о молитвенной поддержке, и описывает, что дарит Матрона каждому из членов семьи. Конечно же, сразу работает система, которая работала в то время церковная, отправляет запрос настоятелю храма, куда она ходила, духовнику, который с ней общался, благочинному. В общем, Матроной начинают заниматься все и узнавать, кто она такая. И так как у нас времени мало на доклад, я постараюсь буквально коротко рассказывать о жизни Матроны. И вот выясняется о том, что Матрона крестьянского рода из Костромской губернии, имеет двух детей, второй раз вступила в брак, и ее супруг погиб на поле битвы в русско-турецкой войне 1877 года. То есть второй брак у нее был довольно-таки для нее положительным. Она имела дом, хозяйство, церковную товарную лавку, то есть был бизнес свой. Но она все раздает, продает и одевает белую одежду как образ сестры милосердия. А она была сестрой милосердия вот как раз на этой русско-турецкой войне. и добирается до Санкт-Петербурга. И вот вопрос, на какого святого Матрона похожа по своему поступку? Правильно, да, Ксения Петербургская. Действительно, их жизнеописание довольно-таки очень схоже, и их поступок был действительно мотивирован одними и теми же событиями. Смерть супруга, раздача имущества и странствие, помощь ближним. И вот вернемся обратно в Санкт-Петербург. Первый запрос, поиски, и действительно дают разную интересную информацию о Матроне. Даже вот я нашел документ, как Матрона снимала квартиру. Ей, скорее всего, какие-то люди за ее помощь, молитвенную помощь, давали пожертвования, и она снимала небольшую комнату со скидкой. Тут это можно определить, потому что у всех одна стоимость, да, а Матрона просила, платила стоимость меньше. Получилось даже найти снимок карты планировки дома, где Матрона жила, вот в этой вот маленькой комнатке. А вот и один из рапортов Благочинова, который должен был предоставить информацию наверх в канцелярию императора. А чтобы вы понимали сложность работы с документами, вот бывает еще и вот такой вот почерк. Да, и практически все тысячи листов вот так вот были написаны. Это одна из фотографий, на которой изображена Матрона, судя по всему, со своим племянником. Это также очередной документ, но я специально для презентации постарался выбрать документы, которые написаны более приятным почерком и более понятны. Перейду уже к таким частным моментам, которые дальше встречаются в жизни Матроны. Матрона действительно была удивительным человеком и имела общение с императорской семьей. Матрона ежегодно дарила подарки царской семье, причем довольно-таки дорогие. В один из годов Матрона подарила золоченый иконостас царской семье. Да, возникает вопрос, а откуда у Матроны такие деньги? Да? Матроне жертвовали, выделяли какие-то пожертвования, но это же было не просто так. Да? Известна информация, вот как раз-таки из предыдущего рапорта, о том, что Матрона стала известна в городе практически сразу же, как и появилась, в силу того, что по ее молитвам происходили различные исцеления и выполнялись просьбы чуть ли не на следующий день в любой ситуации. Семейной, в деле, в бизнесе, но это происходило. И в рапорте написано, что Матрона в день могла принимать от 300 до 400 человек. Вот представьте, нас здесь сидит около 200 человек, может чуть-чуть даже поменьше, а в день Матрона принимала 300-400 человек. И, конечно же, сразу понятно, что Матрона все пожертвования отправляла на благотворительность. Имеются такие документы, подтверждающие этот факт, когда Матрона выделяет деньги на какие-то строительные материалы, на лампадное масло, которое привозят в большом количестве в бочках, на строительство часовен, храмов. И один из документов, прошение на имя императора построить Алексеевское подворье в центре Санкт-Петербурга в честь рождения цесаря Царевича, сына императора. Но у Матроны также жизнь протекала не легко и плавно, как у любого верующего человека православного. И ей, конечно, чинили препятствия, особенно это касалось полиции. И в какой-то из дней ей запрещают ходить босиком. Ну, многие из нас порадуются, хорошо, что не будет ходить босиком, не простынет, да, зимой. А ведь действительно, это тот самый подвиг, который она показывала людям, и она об этом подвиге потом пишет, точнее диктует и набирает прошение от имени Матроны в Синод с просьбой, чтобы от нее отстали, и она смогла дальше ходить босиком. И буквально коротко скажу, в чем же заключался этот подвиг. Ведь действительно, Матрона на протяжении 30 лет ходила босиком, и поэтому мы ее называем «босоножка». Как говорит сама Матрона, не каждый сможет ходить босиком на протяжении стольких лет и ни разу не заболеть и не повредив ноги. Вернемся опять в Санкт-Петербург. Матрону оставляют в покое, ее больше не трогают, она продолжает ходить босиком, но переезжает из центра Санкт-Петербурга немного на окраину. В то время она была деревянная, эта часовня. Чтобы сказать, сократить рассказ об этом храме, сразу скажу, что Матрона принимала участие в строительстве этой часовни. Это только часовня. И в конечном итоге она помогла при строительстве большого храма, который располагается теперь рядом. Вот. И покажу еще один уникальный снимок. Он был найден совсем недавно в абсолютно непредсказуемом месте в Тверской области. И как оказалось, потом, выйдя на новые документы, Матрона там помогала строить часовню, храм и хотела восстановить монастырь. Но обращаю внимание, что, опять же, на снимке Матрона изображается без обуви. И ноги находятся в довольно-таки хорошем состоянии. А сейчас я расскажу еще об одном интересном факте в процессе наших исследований. Были сведения о том, что Матрона была в Иерусалиме, но эти сведения не были подтверждены документами и фактами. И вот в очередной день, точнее ночь, чаще всего приходится работать по ночам, да, набирать тексты, исследовать документы, мне звонит настоятель. С восторгом и удивлением начинает мне рассказывать то, что с ним сейчас произошло. Мы действительно были в неком огорчении, потому что мы нашли уже много документов, но у нас не было ни одного артефакта, какого-то предмета, который бы принадлежал Матроне. И вот настоятель, зовут его отец Богдан, рассказывает мне, что он сейчас также ночь, он также сидит, работает, как и все батюшки по ночам. И он рассказывает, что с ним произошло. Какой-то посторонний шум в соседней комнате, он несколько раз проверяет этот шум, уходит, заходит, и потом последний раз, когда заходит, видит, что лежит на столе икона, он ее поднимает, чтобы поставить обратно на место, где она стояла. Это обычная икона, в ней ничего нет уникального. Если мы обращались к исследователям, она выпускалась в Иерусалиме как в массовом производстве. И эту икону вернули храму после советского периода из музея. Был такой период, когда все церковные ценности, не все, которые не представляли особые ценности, да, возвращали обратно в храм. И это была по описи, принадлежала нашему храму, ее вернули. И она уже находилась в храме лет 15. И каково было удивление отца Богдана, когда он повернул икону и просто решил прочитать, что на ней написано. А на ней написано: «Благословение дарю эту икону матушке Матроне, архимандрит Макария Миллерас, Иерусалим, 1903 год». То есть именно эта икона принадлежала Матроне Босоножке. И каково было удивление действительно всех нас, когда мы поняли, осознали, что икона уже 15 лет в храме, переставляется с места на место, а оказывается имеет вот такую вот важную ценность, духовную ценность. И вот таких вот открытий у нас на протяжении исследований было много. Ну, вот этот вот храм также принимал участие Матрона при его постройке. А тогда вот еще буквально об одном снимочке расскажу уникальном. Тоже я работал в Москве, выехал специально на неделю рассматривать прессу того времени, газеты, чтобы найти какую-то информацию о Матроне. Уже уезжая, вот последний час находясь в библиотеке, я думаю еще раз посмотреть один журнал, который просто неровно лежал на столе. Я его открываю, пролистываю и вижу этот снимок. Это место напротив храма, который я показывал совсем недавно. Это освящение дома, освящение закладки камня отцом Иоанном Кронштадтским. У нас были сведения о том, что Матрона как-то общалась с Иоанном Кронштадтским, но все так же не было подтверждения этому. И подробно рассматривая этот снимок, можно сказать, что действительно это некий знак для нашего исследования и подтверждение того, что Матрона действительно общалась с Иоанном Кронштадтским, она стоит именно за его плечом. Вот Матрона Босоножка. Чем действительно это событие уникально? Ну, во-первых, Иоанн Кронштадтский наклонился, и мы увидели Матрону. Если бы он этого сделал, мы бы ее не увидели. А кто знает подробно житие Иоанна Кронштадтского, тот прекрасно знает, что на мероприятие с Иоанном Кронштадтским простому человеку обычному, а уж тем более, так сказать, беспризорнику и тому, кто не имеет места жительства постоянного, попасть вообще невозможно. У Иоанна Кронштадтского была охрана, да, которая отгоняла, ну, можно так сказать, сумасшедших людей, которые даже хотели им причаститься и укусить его. Поэтому попасть в Матроне случайно на это мероприятие невозможно было. И не буду рассказывать подробно об остальных людях, просто скажу, что это самые знатные люди города. Но ближе всех стоит Матрона, и для нас это отрадно. Ну, завершая доклад, так как время подходит к концу, расскажу уже о похоронах. Последние дни жизни Матрона жила очень близко к храму, то есть вот здесь вот край храма, и вот практически метров 30 был дом, в котором Матрона снимала комнату. Думаю, по снимкам видно, что на похоронах находится большое количество людей, а точная информация 30 тысяч человек. На этом снимке также стоят представительные люди из знати, из главный редактор газеты, главный полицейский города. И не менее важна вот эта вот телеграмма. Это телеграмма из кабинета Его Величества от Николая II. Разрешение похоронить Матрону при часовне на территории храма. Ну, практически на территории всех храмов хоронят в основном кого? Священнослужителей, да? Но за исключением очень редко хоронят старост храма, либо тех, кто как-то принял особое участие в жизни этого храма, этой общины. Но еще возникает вопрос, почему тогда император разрешает? А потому что эта территория принадлежала самому императору. То есть мы имеем подтверждение почитания не только от народа, знати, церковного, представителей церкви, представителей священнослужителей, но и самой императорской семьи. А это телеграмма соболезнования императрицы, в которой она также отправляет, с которой она также отправляет большой букет белых роз в форме креста. Но вернусь в наше современное время. Действительно, почитание, ту информацию, которую мы нашли, подтверждает почитание Матроны при ее жизни. За неимением времени сейчас не буду рассказывать про чудеса, которые происходили в советское время, но тоже было их немало. Но а в нынешнее время действительно мы собираем сведения, справки о медицинских, с медицинских учреждений о подтверждении исцеления той или иной болезни, вплоть до онкологических заболеваний. И так как я занимаюсь этим процессом лично, могу с уверенностью сказать, что действительно это какое-то особое уникальное место благодати Божией. Я сейчас говорю про могилу Матроны. Действительно, многие просьбы, мы собираем не только свидетельства по чудесам, но и по любой молитвенной просьбе. Многие молитвы слышатся и выполняются чуть ли не на следующий день. Действительно, это все не просто так, и Господь показывает, что Матрона не простой человек, но человек, достойный канонизации. По своим исследованиям мы выпускаем книгу, в ближайшее время она выйдет. Я надеюсь, получится ее привести к вам и, может быть, распространить, чтобы побольше узнали, чем из моего доклада сокращенного. Человек проходит обследование, у него подтверждается какой-то диагноз, ну, возьмем онкологию, все, естественно, у него есть медкнижка, ему говорят, что осталось жить совсем немного, но приходит на могилу, может даже первый раз в жизни вообще в храм заходит, идет молиться, у него происходит исцеление, он об этом узнает когда? Идет опять в больницу на очередное исследование, ему показывают, что у вас анализы положительные, все хорошо, как такое может быть? Естественно, ему дают документ, подтверждающий это за комиссией, не просто одним врачом, да, который там принял его и отправил. И вот такие вот документы мы собираем. Действительно, они есть и даже в современном мире. Да, вот прямо сейчас это происходит.
Спасибо, что прослушали подкаст «Восточно-американские епархии». Слушать нас вы можете на сайте епархии www.eadiocese.org. Спасибо и благословит вас Бог!